В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас слышать сегодня в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас, как всегда, будут вопросы от слушателей. Я думаю, также в конце вы немножко обрисуете ситуацию, которая сейчас происходит с этой надоевшей уже всем коронавирусной инфекцией. И, собственно, вот по доброй традиции начинаем уже с вопросов от Юрия Сергеевича из Кушвы, нашего постоянного слушателя. Он спрашивает, такие заболевания, как инфаркт, инсульт, тромбы в сосудах, бывают не у всех людей. Кто-то доживает до 80 лет и не знает всего этого. Как защитить себя от этих заболеваний? Вот такой емкий вопрос.
Уважаемый Юрий Сергеевич, спасибо вам большое за то, что пытливость ума вашего дает нам, да, пищу для размышлений, основу для разговора. И вопрос ваш, безусловно, заслуживает особого внимания по одной простой причине, что сердечно-сосудистые заболевания являются безусловным лидером по заболеваемости и смертности современного человека. Поэтому, безусловно, здесь наши медицинские знания должны обновляться, поддерживаться, укрепляться. И вот в вопросе нашего уважаемого Юрия Сергеевича действительно содержится очень интересный факт, который многие наблюдают, очень часто в дискуссии его вспоминают, о том, что мы говорим о наличии факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, часто их перечисляем, но есть люди, которые, несмотря на эти факторы риска, живут долго и счастливо, и дай Бог им здоровья, дай Бог долгих лет им жизни. И вот в этой дискуссии, в понимании самой сути факторов риска и других вещей, на самом деле действительно кроется очень важная информация, которая поддерживает нас на самом деле в реализации на практике тех теоретических знаний, которые есть. Ну, в качестве примера, вот все знают одного из таких, знаете, ярких в свое время политиков в период Великой Отечественной войны, зарубежного, да, значит, возглавлявшего Англию. И этот человек, ну, практически, наверное, вот с точки зрения внешней, имел все факторы риска для развития сердечно-сосудистых заболеваний, избыточную массу тела, он постоянно курил, он любил алкоголь, да. В общем, он не замечен был в такой физической активности как таковой, ну, прожил достаточно долгую, активную жизнь, и вот многие вспоминают его как пример, который, скажем, является исключением. И это, к сожалению, является основой, когда люди говорят, ну, в общем, то, что вы говорите, про факторы риска, это незначимо. Вот есть, пожалуйста, вам пример. Но они почему-то не вспоминают не просто сотни, не просто тысячи, там, я не знаю, сотни тысяч примеров. Ну, понятно, что в окружении одного человека нет такого количества людей. Ну, будем говорить о десятках, сотнях примеров, которые вокруг каждого человека находятся. Они являются кричащим подтверждением того, что наши знания по сердечно-сосудистым заболеваниям говорят, что мы можем на многое повлиять. На многое. Безусловно, не на все. Потому что сердечно-сосудистые заболевания, приводящие к смерти, такие как инфаркт, такие как инсульт, да, вот, они имеют так называемые модифицируемые, то есть факторы, на которые мы можем повлиять, они изменяемые факторы, ну и, к сожалению, факторы, на которые мы не можем повлиять. В частности, к факторам, на которые мы не можем повлиять, на самом деле является в первую очередь наследственность. Это факт. Простите, может быть, за примеры, которые я привожу, может быть, они покажутся кому-то некорректными, но мне кажется, значимыми. Недавно умер многими любимый, достаточно известный в России певец в молодом возрасте. Умер от инфаркта миокарда. Это была и такая очень история в средствах массовой информации, активная. И многие, кто его знает, говорят, что он же занимался вот здоровым образом жизни, так сказать, поддерживал себя, да, вот во всех этих отношениях. Но я не могу достоверно говорить, но из тех некоторых источников информации, которые есть, сообщалось, что у него мама умерла рано, очень рано, там, где-то в возрасте 20-30 лет, и в том числе вот от сердечно-сосудистых заболеваний. Есть целая группа болезней наследственных, они скрытые заболевания. Это болезни свертываемости крови. Это так называемая склонность человека, склонность крови человека к повышенному тромбообразованию, к образованию тромбов. И сейчас есть такие анализы, они делаются в специализированных медицинских учреждениях. И особенно они важны. И делаются в первую очередь, когда у человека инфаркт или инсульт развивается до 40 лет, то есть в молодом возрасте. И если у человека родители или ближайшие родственники имели инфаркт или инсульт в молодом возрасте, то такому человеку обязательно с профилактической точки зрения проводить исследования на вот эти вот генетические синдромы, в основе которых, или синдромы, правильно сказать, которые реализуются в повышенном тромбообразовании. То есть наследственность – это очень важный фактор, который мы только-только начинаем приоткрывать и понимать, откуда вот эти инфаркты, инсульты у молодых людей без таких уж явных факторов риска и так далее. Наследственность, мы повлиять на нее не можем. Но вместе с тем, зная о факторах риска, зная о наследственности, если человек сдал анализы, ему показали, что да, у него есть ген, который определяет повышенную свертываемость крови, он может принимать и должен принимать препараты для предотвращения повышенной свертываемости крови. Это обеспечивает ему продление жизни, иногда очень серьезно. Вот. Но вместе с тем, вот наследственность – очень интересный фактор, вокруг которого можно говорить, который очень часто перекрывает все. Люди с наследственностью, защищающие от сердечно-сосудистых заболеваний, да, они вот в жизни иногда идут и сквозь эти факторы риска, и они у них есть, но вот они, значит, наследственность благоприятно их в этом плане, значит, сохраняет. Вот. Но опять же, вот что такое фактор риска? Это ведь не абсолютная защита. Да, и это не абсолютная, негативный прогноз того, что случится инфаркт или инсульт у человека. Например, люди, у которых неблагоприятная наследственность, имеют риск заболеть, и, допустим, ишемической болезнью сердца, да, которая приводит к инфаркту, к самому частой причине поражения сердца и смерти, на 25% выше. Но это не значит, что вот, в другой ситуации все это равно там, значит, при благоприятной наследственности нулю. Это вот колебания между вот этими плюс-минус другими составляющими. Следующий немодифицированный фактор – это пол. Известно, что мужчины болеют сердечно-сосудистым заболеванием, таких как ишемическая болезнь сердца, в результате которого поражается коронарная артерия. Это артерии, которые питают мышцу сердца. Да? То есть они... Если поражается атеросклерозом, то это сосуд сужается, и когда он критически сужается, или там образуется тромб, он закрывается полностью, и образуется очаг омертвения. Это и есть инфаркт, по сути своей. Да? Так вот, известно, что мужчина болеет чаще. Статистически доказано, что неповрежденные атеросклерозом сосуды, питающие сердце, встречаются от 40 до 70 лет всего лишь у 8% мужчин и практически у 50% женщин. Да, поэтому пол совершенно очевидный фактор. Ну, посмотрите, сколько живут наши современные сограждане мужчины, да, и возраст жизни у них короче, и, значит, во многом это определяется вот, собственно, вот этим половым фактором как таковым. Возраст. После 65 лет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний существенно растет. Но опять же, это не значит, что все старше 65 лет люди, они однозначно будут страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это накладывается, опять же, на другие факторы. Вот, допустим, при наличии других факторов риска, вероятность заболевания при возрасте 65 лет и старше составляет 65%. А если человек 65 лет и старше, и у него нет других факторов риска, у него риск заболеть 4%. Но это, опять же, не говорит ни о нуле и ни абсолютных вещах. Поэтому я очень прошу вас деликатно и грамотно относиться к пониманию того, что фактор риска – это вероятность, это дополнительные те или иные ситуации, но они не полностью и не защищают, и не полностью, как говорится, гарантируют в кавычках, так сказать, развитие заболевания как такового. Что касается модифицируемых факторов риска, то есть те, на которые мы можем повлиять, это курение. Это наиболее распространенный фактор риска среди людей трудоспособного населения. Но опять же, не все курящие имеют заболевание сердечно-сосудистой системы. Но если человек курит, у него риск в 2 раза больше. Если не курит, в 2 раза меньше. Это очевидные вещи, как таковые, да? То, что курить – это не просто опасно. Я думаю, что понимают абсолютно все. Вот, то, что курение – это фактически наркотическая зависимость, но только такая легализованная, да, которую допускает на самом деле государственная структура, это факт. Это в чистом виде наркотик. При никотиновой зависимости физическая и психологическая ломка абсолютно такие же, как при любых других наркотических зависимостях. Никакой разницы нет абсолютно. Абсолютно никакой разницы нет. Вы спросите человека, который бросает курить. Он вам рассказывает массу эмоциональных, страшных историй, когда он ночью просыпается от желания покурить, когда он там от одного, значит, вот ситуации вида курения, когда он бросает, у него физически начинаются ломки. Это очень сложная ситуация. И здесь нужна очень такая комплексная помощь человеку, который бросает курить, и психологическая, и семейная помощь, да, поддержка его, и заместительная терапия, различные пластыри или другие, так сказать, составляющие, и помощи специалиста-нарколога. Это целый комплекс, который надо, конечно, заниматься. Следующий модифицируемый фактор – это масса тела. Это самая частая, на самом деле, самая такая, в общем, большая проблема, которую все знают. Но как с ней бороться, многие на самом деле, в общем, разводят руками, потому что это же нет чудесной таблетки, нет чудесного рецепта. Это не просто ежедневное, это ежеминутное на самом деле перепрограммирование мозга в рамках отношения к своей пище. И что происходит с организмом? Когда человек молодой, у него активный гормональный профиль, у него пища, в общем, достаточно активно сгорает. Проблемы начинаются годам к 40, и все это знают. Сколько бы человек не ел в молодости, да, вспомните, он, ну, хотя сейчас, в общем, проблема ожирения в детстве, она, конечно, прям со страшной силой растет, потому что вот эти сладкие газировки, эти неуемное количество конфет, сладости, они, в общем, переходят все какие-то мыслимые и немыслимые пределы понимания вообще, что организм не способен справиться с таким количеством калорий. Пища – это мощный фактор, способные успокоить человека, снять тревогу, да, так сказать, добиться какого-то. Вот поэтому вопросы питания, вопросы отношения к питанию – это один из очень важных факторов духовного роста человека, на самом деле. Не только физического, не только понимания, так сказать, здоровья как такового, потому что борьба с чревоугодием – это очень важный аспект и здоровья, и духовного, и физического, во всех его аспектах. То, что мы сейчас с вами живем в полном отрыве от истории человечества в рамках питания – это факт. Мы резко увеличили количество употребления животных жиров. Я каждый раз говорю, и каждый раз вы улыбаетесь и киваете о том, что мы резко увеличивали с вами количество употребления легко усваиваемых углеводов, того же сахара. Я каждый раз говорю одну и ту же цифру. Мы всего лишь за 100 лет в 36 раз увеличили употребление сахара. Поверьте мне, это просто страшно на самом деле для организма. Это все приводит к отложению и формированию избыточной массы тела в организме как таковом. Поэтому вот эти резкие перестройки питания, которые мы с вами наблюдаем за буквально за 100 лет. Что такое 100 лет в истории человечества? Это же вообще... Вот, очень маленький период времени. Мы, И поэтому мы имеем такой всплеск сердечно-сосудистых заболеваний просто в таком большом направлении, большом количестве как таковом. Вот. Избыточный вес – это и неправильное питание, и низкая физическая активность. На это мы можем повлиять с вами совершенно четко. Проходя в день минимум 6 тысяч шагов, питаясь правильно, какие вот других нет никаких на самом деле идеальных, мне кажется, вот основ для питания, как питание по, значит, канонам поста, да, и по канонам постных дней как таковых, ну плюс еще наше знание в непостные дни в рамках понимания, что безусловно мы с вами должны ограничивать количество сладостей, уменьшить количество субпродуктов, да, значит, содержащих большое количество животных жиров. И пища самая простая должна быть, та, которая действительно есть основа нашего здоровья. Каша, нежирные сорта мяса, фрукты, овощи. Вот есть простые принципы питания, и по объему, естественно, все это должно учитываться. Есть еще ряд дополнительных факторов, которые учитываются в рамках сердечно-сосудистых заболеваний. Это так называемые болезни, которые и способствуют риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза. Речь идет об артериальной гипертензии и сахарном диабете. Да, артериальная гипертензия и сахарный диабет как таковой, потому что во многом они связаны с теми факторами, которые мы перечислили выше. Ну и следует, безусловно, добавить в разговор о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний еще и повышенный холестерин. Но повышенный холестерин, он опять же, фактически, если его разбирать, как состояние, может быть оценен с точки зрения тех строк, которые мы выше с вами проговорили. Есть наследственная гиперхолестеринемия, ну, чаще всего она и есть, да, вот. И повышенный холестерин чаще всего наблюдается у людей с избыточной массой тела, с неправильным питанием, курящих, значит, при, значит, увеличении возраста. То есть они унифицированы, они практически очень часто, эти факторы риска повторяются. Еще раз говорю, те, которые не, мы не можем изменить полностью, это пол, возраст, наследственность, да, и те, на которые мы можем повлиять. Масса тела, физическая активность, курение, ну, сюда следует добавить еще и, конечно, стрессовые, да, аспекты жизни, хотя, в общем, они, безусловно, стоят где-то на последнем месте. И вот, вот весь этот разговор, на самом деле, он позволяет нам нарисовать вот эту картину, картину, состоящую из разных пазлов, да, вот как дети складывают картинки из разных пазлов. Достаньте из этой картины один пазл, и она уже будет неполная. Или попробуйте представить себе картину по одному пазлу, и вы тоже не увидите всего пейзажа. Поэтому нельзя категорически считать, что тот или иной фактор является абсолютным. Или тот или иной фактор является абсолютно защищающим от сердечно-сосудистых заболеваний. Нужно комплексно посмотреть, объемно на эту проблематику. Ну и если отвечать конкретно на вопрос Юрия Сергеевича, как защитить себя от этих заболеваний, то я думаю, что все мы с вами можем написать очень простой рецепт как таковой. Первое. Обратите внимание на свою наследственность. Спросить маму, папу, бабушку, дедушку, да, значит, о тех болезнях, которые они болеют, да, чем они помнят, чем болели. Их родители, если были ранние формы инфарктов, инсультов, то сходить к доктору и сдать анализы на наследственные, значит, синдромы, способствующие повышению свертываемости крови. Особенно, если это молодые были смерти до 40 лет, вот с этими составляющими как таковыми. Второй момент. Начать практически с 40-45 лет профилактический осмотр. Мы постоянно про него говорим с вами. Это очень просто и не так много времени занимает. Сдать общий анализ крови, сдать общий анализ мочи, сдать электрокардиограмму, она очень важна для понимания состояния сердечно-сосудистой системы, сдать биохимию крови, кровь из вены. Там посмотреть ведь нужно два фактора основных – холестерин и сахар. Да, обратить на них внимание. Ну, флюорографию не забываем еще раз в год делать для профосмотра, это очень важно. А дальше идем по модифицированным факторам риска. Ну, бесполезно начинать там с Нового года или с понедельника – изменять питание. Нужно вот сегодня, да, вот сегодня у нас будет обед, вы посмотрите, что кушаете. И сделайте свое питание предельно ясным и понятным для вас. пища должна состоять из простых составных частей. Нельзя есть, на самом деле, пельмени, там, которые мы покупаем в магазине. Ну, кто в фарше там может понять, что там, сколько мяса, сколько жира, сколько их добавок, на самом деле. Если вы занимаетесь своим здоровьем, если вы хотите мяса, вы должны приготовить себе диетический кусок мяса, если, значит, да, день позволяет у нас в наших, да, календарях. И лучше отдать предпочтение рыбе или курице, особенно если у вас высокий холестерин и возраст соответствующий как таковой. Да, это очень важно. Посмотреть на свое питание. Утром гречневая каша, в обед что-то, белок, если разрешает, да, значит, канон поста. Фрукты, овощи. Вечер, фрукты, овощи. Также, вот. Мы чаще всего боимся остаться голодными. Мы кушаем из страха, что мы вот прям недоедим, а будет. Это проблема, я знаю. Это совершенно очевидная проблема. Но с ней можно и нужно бороться знаниями и уверенностью, что на самом деле это все можно преодолеть. Ну и дальше по списку. Если человек курит, то он совершенно четко с каждой сигаретой втягивает в себя риск заболеть тем или иным сердечно-сосудистым заболеванием. Совершенно очевидно, да? Вот, посмотреть, сколько мы сегодня прошли с вами. Не надо даже особенно шагов-то. Это модно, конечно, красиво знать, сколько я шагов прошел. Но все ведь просто. Средний темп ходьбы, ну, где-то 20-30 минут, это 2-3 тысячи шагов. Поэтому вот часы ведь есть у всех. Вот вышел утречком 25-30 минут просто походить по парку, по улице, там, просто пройтись. И вечером такие же вещи, как бы, на самом деле. Встать на весы, померить свой вес. Если рост у вас, допустим, 160 сантиметров, да, а вес 65, то вот 5 килограмм нужно постараться сбросить. Не резко. 1-2 килограмма в месяц. Резко сбрасывать вес нельзя. Как сбрасывать вес? Опять же, усилить диетические направления. Меньше кушать, да, больше интервалов в промежутке питания. Не кушать после 7 часов вечера. Обратите внимание особенно на сладости. Ведь, ну вот часто мы, знаете, так вот, обманываем себя и пост соблюдаем, да, казалось бы. А посмотришь, конфеты-то килограммами лежат на столе. А в той же самой конфете там 20-30 грамм сахара. 20-30 грамм сахара умножьте на, соответственно, 4 килокалории. Это 80-120 килокалорий. Это чуть ли не, может быть, 10%. 10%? Суточные нормы человека, которые он совершенно четко должен получать, но без больше 1200 калорий, там, или в зависимости от физической активности 1800-2000, все это откладывается. Ведь куда откладывается? На жир. Так устроен организм, он способен перерабатывать вещества и откладывать жировые запасы. Поэтому мы все с вами рецепты знаем, нужно из теории применить их на практику.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от Юрия Сергеевича. Как избежать камней в почках и других органах? И если камни обнаружены, как их лечить?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, то, на что мы с вами можем повлиять, я имею в виду в рамках самопомощи, в рамках наших медицинских знаний, это, конечно же, первая задача – профилактический осмотр. Проходить хотя бы, это, кстати, начиная с определенного возраста, раз в год, раз в 2-3 года, ультразвуковое исследование печени и почек, да, то есть для того, чтобы исключать вот камни, да, вот, соответственно, в почках, как таковы. Особенно это важно людям с наследственностью, потому что наследственность, ну, она, пожалуй, есть при практически всех заболеваниях, которые мы знаем, хронических, я имею в виду, заболеваний, хотя и в большинстве острых заболеваний реакция на острую болезнь во многом тоже связана с той или иной аспектом наследственности. То есть это как раз вот тот фактор, который мы вот, ну, не предсказываем, не знаем, что будет, но он совершенно очевидно есть. Вот. Поэтому это профилактический осмотр, и особенно у людей, у которых в роду, у родственников есть соответствующие заболевания. Но на что мы можем повлиять? Если есть неблагоприятная наследственность, есть или нет камень, в первую очередь это питание, потому что наше питание является достаточно существенным фактором, который определяет риск развития камней в почках. Какие общие рекомендации дают специалисты, урологи? Ну, снизить или исключить употребление поваренной соли. Как и в предыдущем вопросе, я не акцентировал на этом внимание, но в предыдущем разговоре мы с вами, не помнится, долго говорили о том, что для людей, страдающих артериальной гипертензией, до 5 грамм должно быть ограничено, еще более жесткое ограничение по поваренной соли. Для людей, страдающих почечными заболеваниями, это такое ограничение может быть несколько более либеральным. 7-8 грамм в сутки. Чайная ложечка неполная. Ограничить белок до 80 грамм рекомендуют людям, страдающим, имеющим риск развития почечной болезни. Но 80 грамм – это ведь физиологическая норма. То есть здесь идет речь даже не столько об ограничении белка, сколько о нормальном его употреблении, а не избыточном употреблении. Согласитесь, вот сезон, как сейчас модно говорить, барбекю, он, в общем, показателен во многом. Лето, значит, компания 4-5 человек, вот как минимум, значит, 3-4 килограмма мяса. Ну, мы с вами представляем, что это далеко от физиологической нормы на самом деле, эта ситуация. 1 грамм на килограмм белка, то есть здесь идет речь не о ограничении, а о приведении в норму употребления белка, потому что все, что избыточное, на самом деле может являться как раз вот фактором, который является ядром, потому что белок, он выделяется из мочой, и вот эти белковые ядра могут лежать в основе формирования камней в почках, как таковых. Значит, рекомендуют дробное питание для того, чтобы более правильным был процесс пищеварения, ну, исключение острых, пряных, копченостей, солений, маринадов и, в первую очередь, конечно, алкоголя. Но дальше существует очень четкое понимание и разделение, что специфическое питание должно быть в зависимости от вида камня. Мы сейчас знаем, что камни могут быть как минимум нескольких видов. Наиболее часто это уратные камни, оксалатные есть камни, есть фосфатные камни. То есть это химический состав камня. Сейчас несложно. В большинстве современных лабораторий при сдаче вот, анализа мочи, если там есть осадок, могут уже определить его химический состав. Или если у человека есть камень, мочекаменная болезнь, то есть он вот, камень, соответственно, вот, он получает, если он выходит, да, то он камень этот может сдать также на анализ и, значит, ему скажут, допустим, у вас вот камень уратный. Это соли мочевой кислоты. Мочевая кислота в основном формируется из богатых белком продуктов, поэтому человек, имеющий уратные камни, имеет полное основание не просто ограничить, а исключить субпродукты, содержащие большое количество, вот, соответственно, предшествующих веществ, в конечном итоге приводящих к образованию мочевой кислоты. Печень, куриные окорочка, значит, жирные сорта мяса, шоколад. Мясо и рыбу обязательно лучше отваривать, а не готовить их на открытом огне, вот, особенно людям с этим состоянием заболевать. И рекомендуют минеральные воды, Сентуки, Настуся, Лужанская, потому что, собственно, здесь эти воды оказывают такое определенное щелачивающее действие, а мочевая кислота, она вот как раз дает рост камней преимущественно в кислой среде. При оксалатных камнях, значит, это камни, которые образуются, соответственно, как соль щавелевой кислоты. Здесь также рекомендуется подщелачивать мочу, да, употреблять минеральные воды, Сентуки, Березовская, еще другие минеральные воды с щелочным компонентом. И в первую очередь ограничивают продукты, богатые, соответственно, вот щавелевой кислотой. Это сам по себе щавель крайне не рекомендуется людям употреблять ни в каком виде, количестве. Ягоды все в подавляющем большинстве под запретом, особенно в количестве, конечно, там, значительном, да. Бобы, сельдерей, шпинат, фасоль, сырой лук, ну и шоколад. Вот такой перечень ограничен. Ну, наконец, фосфатные камни. Это конкременты, камни, образующие соли фосфатной кислоты. В рацион, как правило, ограничивают морковь, картофель, яйца, орехи, сельдерей, зелень, петрушку, укроп. Если вы это все не запомнили, то вы можете легко, в общем, вот эти вот такие рекомендации получить или на просторах интернета или в медицинских учреждениях, да, у урологов обязательно есть такие вот инструкции, памятки. То есть они, в общем, обязательно даются. Ну и в питье людям с фосфатными, значит, камнями рекомендуется морс, наоборот, потому что чаще всего фосфатные, значит, вот образуются в такой слабощелочной среде. Здесь нужно несколько изменять уровень кислотности мочи.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос от слушательницы из Белоярского района. Она спрашивает о причинах острой сердечной недостаточности.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, сердечная недостаточность – это не заболевание, это, скажем так, осложнение, да, сердечных сосудистых заболеваний как таковых. Поэтому, когда речь идет о любом сердечно-сосудистом заболевании, например, ишемическая болезнь сердца, допустим, миокардит, да, воспаление мышц миокарда, всегда врачи настороженно относятся и в диагнозе обязательно указывают, есть или нет сердечная недостаточность, и подразумевает, какой риск на самом деле этого состояния. Сама по себе сердечная недостаточность – это состояние, при котором нарушается способность сердца выполнять ее основную работу. То есть, если говорить очень упрощенно, работу по перекачиванию крови, насосную функцию как таковую. Основными симптомами сердечной недостаточности является одышка. В легких вариантах это повышенная утомляемость, хрип в легких, но это уже серьезные, конечно, стадии, да, и отечный синдром, то есть отеки голени и стоп. Но, правда, вот здесь важно понимать, что вот эти симптомы проявляются в зависимости от того, какая это острая или хроническая сердечная. Острая недостаточность – это опасная жизнь для состояния здоровья. Причем неотложная, требующая просто супер неотложной помощи как таковой. Но это требует немедленной квалифицированной медицинской помощи, потому что это два проявления. Или кардиогенный шок, когда человек бледный, у него низкое давление, у него потеря сознания. Вот основные симптомы шока. Бледный, без сознания, с низким давлением. Любой шок, будь то анафилактический или кардиогенный, он имеет вот такие вот, вот простые симптомы. Поэтому если вы видите человека, что он бледный, как бумага, да, на самом деле, и у него сознание спутанное или оно, значит, уже отсутствует, тут нечего думать, брызгать на него водой, обеспечивать ли доступ кислорода или еще какие-то вещи. Вот он на скамейке сидит, допустим, да, его надо положить, или дома вот он в полусидячем положении, его надо положить, не в посидячем, его в горизонтальное положение мгновенно нужно положить и мгновенно вызывать скорую медицинскую помощь. Вот простые симптомы. Бледность кожи, отсутствие давления и сознания. Ну, с давлением, когда еще там с автонометром человек прибежит и померяет, тут не надо этим заниматься. Вот сознание и бледность кожи. Нет сознания, бледный, это шок. Шок это срочная медицинская помощь. Ну и вторая форма вот острой сердечной недостаточности – это отек легких. Когда у человека резко возникает нехватка воздуха, хрипы, даже на расстоянии слышны. Это тоже острая сердечная недостаточность. Тут тоже никаких не надо там корвалолов или еще что-то попытаться покапать на чешу в аптечке. Первая помощь – мгновенно вызов скорой медицинской помощи. Мгновенно вызов скорой медицинской помощи однозначно. Основные симптомы, что с этим делать. Основные причины острой сердечной недостаточности, конечно же, их много. Но самое частое – это инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда, то есть это некроз, омертвение мышцы в результате того, что в сосудах, питающих сердце, образовался тромб. Да, и вот это привело к некрозу как таковому. Поэтому также инфаркт миокарда невозможно вылечить в домашних условиях. Но если бывают случаи, когда человек случайно находит на кардиограмме, говорят, что вы перенесли инфаркт миокарда, вот, но это такое, в общем, чудесное стечение. Это чудо реально, чудесное стечение. Представляете, потому что всегда инфаркт – это состояние между жизнью и смертью. Однозначно здесь скорейшая медицинская помощь при любых подозрениях. А ведь инфаркт миокарда поставить не так сложно с клинической точки зрения. Боли за грудиной интенсивные, непроходящие, да, в течение 15 минут, не снимающиеся нитроглицерином, да, это сразу скорая медицинская помощь. Вот мы с вами говорили несколько выше по примеру от молодого, значит, известного, да, певца в свое время. Да, там вот история. Ну вот с ним случилась ситуация. Его потащили в поликлинику. Потом в поликлинике ждали, значит, время и скорая помощь пока придет. Домой сразу мгновенно вызывать скорую медицинскую помощь, чтобы она уже приехала, чтобы специалисты уже тут же на месте начали оказывать помощь. Ведь существует так называемое окно, когда делают лекарства, способное растворить этот тромб, и у человека инфаркт отступает, время здесь очень дорого, как ты говоришь. Вот если говорить о непосредственном вопросе, каковы причины острой сердечной недостаточности. Самое частое – это инфаркт. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос от этой же слушательницы. Передается ли папиллома от человека к человеку?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, папиллома человека – это вирусное заболевание. Существует более 20 известных, так сказать, видов вируса папилломы человека как таковые. И передача осуществляется очень легко. Есть риск передачи контактным путем, в быту, при травмах кожи, да, через слизистые. Есть при более тесных телесных контактах риск передачи. Но вирус папилломы всегда передается от человека к человеку, если говорить непосредственно на этот вопрос. Правда, хотелось бы, чтобы люди не впадали каждый раз в панику, когда речь идет о таком вот достаточно распространенном вирусе, потому что очень многое зависит от иммунитета. Даже если вирус попал в организм, иммунитет хороший, то специалисты пишут, что в течение 2-3 лет организм способен его подавить достаточно серьезно. Поэтому здесь самое главное не патологически как бы ограничиваться себя от людей, хотя, конечно, разумная жизнь должна быть, и ряд грехов человека приводит к резкому увеличению распространения вируса папилломы человека. Это факт, все это знают. Сейчас вакцина есть, и делают вакцинацию от вируса папилломы человека. Значит, особенно для молодых девушек это очень актуально. На самом деле, помимо этого, конечно же, имеет место быть и очень важная ситуация с гигиеной и с соблюдением режима ритма питания, поддержания иммунитета. Это и нормальный сон, и правильное питание, нормальная масса тела как таковая. Но основные пути передачи – это в быту, контактно, половой путь. И, значит, вот это факт, если отвечать на ваш вопрос. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос от Марии Николаевны из Екатеринбурга. Желтушная кожа без окрашивания склер. Что это может быть и что делать?
Уважаемая Мария Николаевна, уважаемые радиослушатели, в первую очередь для того, чтобы на самом деле разобраться, связана желтушность кожи с теми или иными патологическими процессами, которые происходят в организме, крайне целесообразно, конечно, сдать как минимум 2 анализа. Первый – это общий анализ крови. Дело в том, что иногда желтушность кожи, она, скажем так, является следствием малокровия, анемии. То есть не бледность кожи, потому что бледность кожи формируется, как правило, уже при очень низком гемоглобине, да? А при начальных признаках анемии, при таких средне-тяжелых формах, нередко у ряда людей субъективно кожа воспринимается больше не сколько бледной, сколько желтой. Вот такие вот особенности. Поэтому нужно сдать общий анализ крови. Да? И второй показатель, который обязательно нужно сдать для того, чтобы понять, связана желтуха с теми или иными патологическими процессами в организме или нет, это биохимический анализ на показатель билирубина. В норме билирубин должен быть до 20 миллимоль на литр. Да? Если он выше, то, значит, показатель того, что билирубин может прокрашивать кожу и давать вот такую желтушность как таковую. Дело в том, что склеры прокрашиваются, как правило, когда у человека билирубин выше 40 миллимоль на литр. А вот в некоторых других ситуациях, в меньшей ситуации, легкая желтушность может наблюдаться и при других показателях. Но нередко, на самом деле, желтушное окрашивание кожи может давать не патологические процессы, а, допустим, достаточно большое количество потребления окрасящих веществ. Всем известно, что витамин А, да, он имеет такой ярко-желтую окраску. И большое употребление моркови, да, или содержащих витамин А продуктов, или биологических активных добавок, или самих витаминов с повышенным содержанием витамина А может давать вот такие изменения как таковые. Но главное, я в этом вопросе хотел бы сосредоточиться на значение исключить опасные состояния. Опасными состояниями, ну, основными и часто встречающимися являются вот малокровие и повышение билирубина при заболеваниях печени, да, как таковых. Здесь нужно сдать биохимию на билирубин и общий анализ крови на уровень гемоглобина. Если при осмотре, при более глубоком детальном обследовании заболевания исключены, ну, значит, не стоит переживать на самом деле. Я прошу прощения, может быть, шутка пока что неуместна на самом деле, да, но у нас есть ряд так, национальностей, у которых, ну, кожа желтушная от рождения как таковая. Поэтому это не есть как бы проблема чисто медицинская как таковая, поэтому вот эти аспекты, они очень часто связаны не с медицинскими вещами и не опасны по сути своей, но факт здесь должен быть исключаем состояния патологические, то есть болезненные в организме, и успокаиваемся на самом деле, динамическое наблюдение. Спасибо.
Спасибо. И еще один вопрос, Мария Николаевна. Почему много желчи в желудке натощак?
Дело в том, что, уважаемая Мария Николаевна, уважаемые радиослушатели, у 15% здоровых людей наблюдается при исследовании, при эндоскопическом исследовании желчь-натощак. То есть это не считается абсолютно так называемым патологическим состоянием. В норме, безусловно, желчь, она, поступая в 12-перстную кишку, она сбрасывается в нижележащее отдело. Да? Вот. Но если из 12-перстной кишки происходит заброс желчи в желудок, то это рассматривается как фактор нарушения моторики. Нарушение моторики желудка и, соответственно, от нижележащего кишечника 12-перстной кишки как таковой. Вот. Нарушение моторики, оно настолько динамично, настолько может часто встречаться из-за неправильного ритма питания, из-за каких-то сиюминутных ситуаций стрессов, из-за в том числе и ряда хронических заболеваний поджелудочной железы, желчного пузыря, печени, кишечника, что на самом деле очень трудно у каждого человека найти какой-то конкретный фактор, который определяет вот первопричину. Как поступать нужно на самом деле ситуации. Есть, конечно, более точные методики исследования, но они, к сожалению, малодоступны. Чаще всего на уровне практики, на уровне практического врача очень важно уточнить следующий момент. Если врач, делая эндоскопическое исследование, видит уже много желчных желудок в желудке, то, как правило, это, ну, скажем так, болезненный или патологический рефлекс. Если желчь забрасывается в процессе эндоскопического исследования, то это не рассматривается как патологическое состояние, поэтому здесь очень важно с врачом-эндоскопистом хотя бы двумя словами обмолвиться, чтобы вот он сказал, там была уже желчь или она забросилась в процессе исследования. Если врач расценивает это как патологическое состояние, что мы можем сделать? Мы можем с вами обратить повышенное внимание на ритм питания. Дело в том, что ни один другой пищеварительный сок, ну, по крайней мере, трудно переоценивать в сравнении с другими, но это факт, не имеет такой зависимости от ритма питания. Я всегда привожу пример, очень простой, пациентам, слушателям, о том, как мы с вами тренируем свой пищеварительный тракт, находясь где-нибудь в доме отдыха, вспомните молодые времена в пионерском лагере, в каких-то других учреждениях, когда, побывав там, 2-3 недели, приезжая домой, мы с вами четко можем даже с закрытыми глазами сказать, что время час, потому что нас вот в доме отдыха кормили ровно в 13:00. И буквально за 3 недели мы натренировали свой желудочно-кишечный тракт так, что он сейчас уже сигнализирует о том, что он хочет кушать. Ну, есть какие-то симптомы, да, там, подсасывает, дискомфорт, урчание, ощущение голода. Дело в том, что пищеварительный тракт, он, конечно же, вот, должен работать максимально близко по часам. Я не говорю по минутам, там, по секундам, но все-таки это должен быть определенный ритм. Завтрак, ну, у каждого свое, я условно говорю, да, 8, да, обед, там, 2. Вот, следующий перекус в 3, в 6, и вот в зависимости от того, разрешен, не разрешен, вечерний перекус еще, соответственно, в 7-8 часов, как таково. Вот, естественно, объем пищи должен быть очень маленьким, да? Но это к чему приводит? Это приводит к тому, что желчь, как пищеварительный секрет, она выбрасывается всегда во время приема пищи. И если она будет выбрасываться по одному и тому же времени, и именно во время пищи, то она будет расходоваться именно на пищеварение. Ведь желчь, основная функция у нее какая? Она эмульгирует, то есть разрушает жиры. Если она не сработает, если не произойдет разрушение жиров, жиры не всасываются. И у человека жирный стул, часто жидкий стул формируется. То есть у него жиры все, значит, не усваиваются. Это не очень хорошо, потому что они нужны для организма во многих функциях как таковых. Поэтому мы можем с вами кушать часто по определенному времени. Это первый момент. А второй момент – питание должно быть небольшими порциями. Потому что пища заберет на себя желчь, и на самом деле ей уже не надо будет и некуда будет забрасываться, соответственно, из нижележащих отделов желудка. Поэтому, значит, если отвечать на ваш вопрос конкретно, почему много желчи в желудок, это из-за заброса. Заброс – это нарушение моторики 12-перстной кишки желудка. Вот, нарушение моторики во многом связано с неритмичностью питания. Ну, вот, есть еще огромный пласт заболеваний хронических, допустим, так сказать, болезни поджелудочной железы, там, другие как таковые, но это нужно отдельно обсуждать с врачом. Вот, но мы с вами вот это состояние можем регулировать ритмом питания. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И вот вопрос от Татьяны из Екатеринбурга, мне кажется, в продолжении предыдущей темы. Есть ли смысл для профилактики пить желчегонные травы, чтобы почистить печень?
Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, очень интересный вопрос. Мы вообще этот вопрос, с этих вопросов практически начинали историю наших передач, на самом деле. Он вызывает у меня всегда умиление, улыбку и понимание, и уважение, безусловно. Вот, потому что действительно вот область науки, которая занимается болезнями печени, она, ну, очень быстро развивается. Для примера могу вам сказать, что еще лет 100 назад врачи сомневались, что алкоголь может приводить к заболеваниям печени. 100 лет назад это очень маленький период в медицине. Вообще не знали про вирусные гепатиты, близко ничего на самом деле. Но знали хорошо про камни. И было убеждение, что камни в желчном пузыре, они формируются из-за болезни печени. Отсюда была такая путаница, когда боли в правом подреберье, связанные с болями в желчном пузыре и в том числе с камнями, ну так вот, скажем, объединяли и считали, что это боли, связанные вот с патологией печени. Но с течением времени, еще раз говорю, за очень небольшой промежуток времени стало известно, печень не болит. Это первое. Второе. Почистить ее невозможно. Ну, просто невозможно. Все знают, что такое печень. Это плотный орган, состоящий из клеток, из мелких желчных протоков, как таковых, которые на самом деле, ну, не поддаются чистке. Вообще никакой. Абсолютной. А самое главное, что с течением времени стало понятно, что попытки провести чистку желчного пузыря, а ведь что такое чистка печени? Если в чистом переводе, это попытка, ну, в кавычках опять же, чистки, то есть усиленного сокращения желчного пузыря и усиленного выделения желчи печени, они приводят при больной к печени к проблемам, потому что здесь принцип простой. Ну, представьте себе хромую лошадь, и ее дубиной стягают для того, чтобы на самом деле она быстрее побежала. Ну, боюсь, что она еще и ногу сломает. Так и происходит с печенью. Больную печень трогать нельзя, и чистить ее категорически запрещается. Сейчас все специалисты знают, что травы для печени абсолютно небезопасны, абсолютно бесполезны. Поэтому вот в этом вопросе я бы хотел несколько блоков составить, которые бы вот эту вот связку на самом деле серьезным образом изменили и прекратили. Сама по себе чистка печени, ее нет. Если печень больная, то попытка чистить ее желчегонными травами опасна. Если в желчном пузыре есть камни или песок, так называемый сладж, то применять желчегонные травы для чистки желчного пузыря опасно. Можно камень загнать в узкий проток и спровоцировать острое хирургическое заболевание, острый холецистит. Это тоже очень опасно. Нельзя этим заниматься. Но вместе с тем, есть очень распространенное заболевание. Дискинезия, то есть нарушение моторики желчного пузыря, им очень часто страдает, особенно женщин. Вот. И здесь желчегонные травы, как этап реабилитации, то есть вот человека вылечили эту дискинезию, сопровождающуюся каким-то острым процессом, да, вот. И потом в качестве реабилитации ему предлагают и врачи, в том числе современные врачи, рекомендуют использовать желчегонные травы, но при условии, что здоровая печень, что в желчном пузыре нет ни камней, ни песка. И использовать можно. И вот эти средства дают очень хороший результат. То есть желчегонные травы для лечения дискинезии как средство реабилитации при отсутствии обострения для профилактики могут использоваться. Хотя, в общем, значение, конечно же, существенно-существенно снизилось, и сейчас есть огромное количество более современных лекарственных препаратов, которые абсолютно безопасны. Ну, допустим, препараты на основе урсодоксихолевой кислоты обладают тем же самым желчегонным эффектом, плюс у них еще положительные свойства в отношении лечения, если есть болезни печени. Поэтому, конечно, мы сейчас травы, ну, скажем так, отложили в очень долгую полочку, как средство, которое, в общем, не сильно на них надеемся. Можно применять, но есть другие очень хорошие, эффективные технологии. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас один вопрос, мы уже на следующую программу его перенесем. Сейчас буквально вот осталось пара минут, чтобы обрисовать сегодняшнюю нашу ситуацию вот по коронавирусу.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Мы с вами все видим статистику. Позвольте мне ее только еще раз озвучить. Мы с вами буквально за 2 недели увидели рост заболеваемости коронавирусной инфекцией до 10-11 тысяч официальных регистраций. То есть совершенно недавно у нас еще было где-то около 3 тысяч, да, 4 как таковых. То есть вы увидите, что мы резко увеличили и наблюдаем резкий рост заболеваемости в 3 раза. Это только начало. Такой острый и быстрый подъем в течение 2 недель, конечно, к сожалению, покажет нам такие же цифры, которые были в предыдущую волну. То есть массовая заболеваемость, десятки, боюсь, что и может быть и сотни тысяч заболевших как таковых, но все-таки хотелось бы еще раз напомнить, кто предупрежден, тот вооружен. Мы все с вами знаем, не нужно ждать официальных объявлений. Если у вас возраст старше 60 лет, если вы болеете хроническими заболеваниями, помните про маски. Не ждите официальных объявлений и табличек на магазине. Сейчас вы уже видите, ведь это на самом деле не так, ну, как в первые волны было, там, ну, все смотрели большими глазами, с осуждением. Сейчас все это понимают, что это важная и ответственная мера для защиты себя. Маски, обработка рук. Еще раз напоминаю, вакцинация, хоть и меньше по предварительным расчетам может давать защиту, но она сохраняет свою стойкую защиту в отношении тяжелых форм заболевания. То есть заболеть-то человек и с вакциной может, но тяжелые формы практически не болеют никогда с вакциной. Поэтому если подошел срок вакцинации, конечно же, особенно если у вас хронические заболевания, особенно год, нужно сделать ревакцинацию. Да, там, вот одним компонентом, спутник, допустим, Light, или один компонент спутника первый, то есть делается, они идентичны на самом деле. То есть ревакцинация одной дозой дает очень хороший результат. Особенно, если вы не болели, да, то есть у вас нет иммунитета естественного как такового к этой инфекции, как таковой. Ну и, безусловно, мы с вами помним, что многое зависит еще и от сопротивляемости организма, исходя из профиля болезни. Строго, пожалуйста, соблюдайте рекомендации врача по вашим болезням, потому что они должны быть выполнены, и болезни должны находиться в состоянии компенсации, чтобы организм имел возможность, естественно, эффективно работать как таковой. Нормальный сон, витамин D, прогулки – все это очень важные вещи для поддержания стабильной работы иммунитета. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.